Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объехал сразу несколько стран постсоветского пространства. Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. И в каждой из этих стран делал достаточно резонансные, важные заявления. Какими же стали результаты этого турне? И будут ли у него далеко идущие последствия? Обо всем этом мы поговорим в нашей сегодняшней передаче. Здесь в студии Радио Свобода в Киеве политолог Алексей Якубин. А на связи с нами из Соединенных Штатов Америки политолог Андрей Пьянковский. Здравствуйте. Но для того, чтобы перейти к диалогу, вначале мы с вами посмотрим и послушаем сюжет о сути происходящего.
Турне госсекретаря США Майка Помпео по странам Восточной Европы и Центральной Азии началось с посещения Украины. 30 января 2020 года американский дипломат встретился в Киеве с украинским руководством. На совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Украине, в том числе в ее планах вступить в НАТО и Евросоюз, а также заверил в продолжении санкционной политики в отношении России до полного восстановления украинского суверенитета.
Мы поддерживаем дипломатические усилия по урегулированию спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. И мы будем оказывать финансовую поддержку для обеспечения безопасности Украины. Мы никогда не согласимся с ничем иным, кроме как полного восстановления контроля Украины над своей суверенной территорией.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Киев заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Соединенными Штатами, от восстановления Донбасса до инвестиций в украинскую экономику. По словам главы государства, Украина готова расширять отношения с США в сфере безопасности и в этом контексте рассматривает возможность приобретения американских комплексов противовоздушной обороны. Из Киева 1 февраля Помпео отправился в Минск. Это был первый визит госсекретаря в Белоруссию за последние 25 лет. Визит проходил на фоне разногласий Москвы и Минска по вопросам интеграции и цен на энергоносители. Эксперты допускают, что Россия, используя в том числе зависимость соседней страны от российских нефти и газа, заинтересована в поглощении Белоруссии. В последнее время активизировались процессы, связанные с созданием союзного государства. После переговоров в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко Помпео заявил, что США готовы на 100% обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. 2 февраля глава американской дипломатии встретился в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым, а также с его предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Помпео выразил поддержку этническим казахам, проживающим в соседнем Синьцзяно-Уйгурском автономном регионе Китая в условиях жестких репрессий со стороны властей КНР. Визит в Узбекистан стал завершающим в евразийском турне госсекретаря США. 3 февраля в Ташкенте Помпео провел переговоры с узбекским руководством, а также встретился в рамках формата S5+1 с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Формат S5+1 был основан в ноябре 2015 года в Самарканде на встрече министров иностранных дел 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и США. Целью S5+1 является расширение внутрирегионального сотрудничества и отношений по трем направлениям – экономика и региональное взаимодействие, окружающая среда и безопасность. Неофициальным лидером пятерки стран Центральной Азии считается Казахстан.
Подводя итоги евразийского турне, Майк Помпео подчеркнул, что оно помогло еще больше укрепить партнерские отношения Соединенных Штатов с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. Однако в Кремле, где внимательно следили за высказываниями главы американской дипломатии, считают, что его визиты были призваны пошатнуть позиции России на постсоветском пространстве, усилив влияние США, прежде всего в Центральной Азии.
Начнем с Киева, собственно, потому что визит Помпео в Киев – это такая целая история, можно сказать, ее можно долго рассказывать. Да, несколько раз переносился, назначался, отменялся, все гадали, действительно ли из-за Ирака с Ираном, или все же есть что-то больше. Приехал на фоне этой истории с импичментом Трампа, которая прямо связана с американско-украинскими отношениями. Да. И все же удалось Майку Помпео убедить украинских наблюдателей в том, что Соединенные Штаты – союзник Украины, будут ими далее.
Ну, мне показалось, что на самом деле один из действительно важных таких сюжетов – это, стороной визита было то, что, в принципе, и в том числе для Владимира Зеленского, было показать, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на свои внутриполитические катаклизмы, они продолжают работать с Украиной. Зеленскому было важно показать, что он, с одной стороны, не повторяя здесь судьбу своего предшественника, пятого президента, который стал на позиции одной из партий в США, да, с другой стороны, что он имеет двухпартийную поддержку, и в том числе у него другие отношения с республиканской администрацией Трампа, потому что мы понимаем, что Помпео — это как представитель, в первую очередь, президента Дональда Трампа, да, министра иностранных дел. В рамках вот этого визита Помпео Зеленский еще постарался поднять тему восстановления должности спецпредставителя по Украине, потому что до этого, насколько я знаю, Госдепартамент ликвидировал эту должность, потому что, ну, не нашлось желающих, в общем-то, ее назначить. То есть Киев, получается, хочет иметь еще одного человека, с которым бы можно было общаться, потому что, наверное, только контакт с Помпео или просто с Госдепартаментом пока что, ну, есть нюансы. Не был обозначен человек, который будет послом Соединенных Штатов Америки в Киеве, потому что, ну, мы знаем, что есть посол Украины в Соединенных Штатах Америки уже назначен, господин Ельченко, и гримана получена и так далее. А вот по поводу посольства в Киеве американского, но я думаю, тут сыграл фактор импичмента, вот процедуры как раз, разгар импичмента в контексте Дональда Трампа, и это повлияло на то, что в первую очередь ограничились, ну, вот больше такими политическими заявлениями. Что мне не хватило в этом визите, хочу вам сказать, это больше конкретики по вопросам экономики, потому что я отслеживал еще визит, как он делал, да, например, в ту же Белоруссию, и это парадоксально, но там, мне показалось, было намного больше конкретики. То есть у нас в основном говорилась вот политическая часть и безопасностная часть. А вот вопросы об американских инвестициях и конкретика, где конкретно, в какие области американцы могут прийти, как они могут сотрудничать, вот это как бы немножко осталось за кадром.
Теперь в переговорах в Минске госсекретарь США может больше конкретных слов сказать, не опасаясь, так сказать, за политические последствия, чем в Киеве.
В Минске была самая сенсационная часть визита, конечно, Помпео. Таких слов, которых произносил Помпео под одобрительное кивание головой батьки, там не слышали последние четверть века. Но я бы продолжил эту тему, почему в Беларуси обсуждались экономические темы, и прежде всего такая острая, как снабжение Беларуси энергоносителем. Ну, потому что сегодня это самая острейшая политическая тема в контексте грубейшего давления Кремля на Беларусь – это вопрос жизни и смерти белорусского государства, которое Москва явно пытается поглотить. Но, возвращаясь вот к украинской части, я вам скажу, я до сих пор нахожусь под впечатлением только что окончившегося процесса импичмента, но он окончился ничем, кроме замечательной победы Украины. Как это не парадоксально, вот весь этот скандал вокруг Украины сыграл очень на пользу Украине. Вот как проходило дебаты. Вставал кто-то из демократов и говорил: Трамп покусился на самое святое. Украина защищает весь западный мир, всю цивилизацию, и он пытался подорвать эту помощь. Поднимался республиканец, говорит: вы говорите чушь. Мы гораздо более твердые, эффективные защитники Украины, чем вы. Вот при вашем Обаме Украине не давалась военная помощь. Посмотрите, какие результаты сейчас. Потрясающее единство военно-политического истеблишмента Америки сейчас в плане поддержки Украины и действительно понимание этой задачи не как некой благотворительной помощи там, для развития демократии и свободы, а как задача безопасности Соединенных Штатов. Там твердое понимание того, что украинская операция для России – это часть реваншистского плана, реванша за поражение в Третьей мировой войне. Следующее будет Прибалтика, где американцам придется выполнять свои обязательства. И смотрите, что сейчас же на фоне визита там Помпео идет крупнейшая за последние 50 лет переброска американских сил в Европу. Америка твердо заявляет, что Трампы приходят и уходят, а глубинное государство остается.
А скажите, как считаете, Алексей, вот если продолжить эту тему, о которой говорил Андрей Андреевич, это слова, так сказать, сказанные Александру Лукашенко, да, Майком Помпео, Соединенные Штаты действительно готовы защищать суверенитет Беларуси, если возникнет опасность ее поглощения? Вы в это верите?
Знаете, мне кажется, что все-таки здесь было чуточку больше бравады. Но это нормально. А реальные действия не всегда сочетаются с заявлениями. Но сам факт, то, что они звучат, это действительно показательно. Вот, возвращаясь все-таки вот к Украине, я хотел бы продолжить, да, что сказал Андрей, еще важный нюанс, что мне кажется, действительно, как это не парадоксально, казалось, что Украине в любом случае придется занять какую-то позицию вот в этом противостоянии демократов и республиканцев, и что тут как бы выхода нет. Да? Но заметьте, что пока что удается выдерживать эту линию. И можно говорить, что даже сам визит Помпео это показал, что в том числе сохраняются планы по военной поддержке Украины, там свыше 700 миллионов долларов, и двупартийная поддержка, даже вот получается в контексте процедуры импичмента, мы видим, что на Украину, как это ни парадоксально, это действительно играет, потому что она вновь в центре, и вновь она не скорее в таком ситуации токсичности, потому что я даже это назвал сейчас до этого украинизацией американских выборов, потому что мы видели, что Украина, она действительно и там возникала, но часто в таком более токсичном моменте. А здесь, наоборот, мы видим, что даже американские политики озвучивают тезисы, что наоборот, мы будем помогать и дальше сотрудничать с Украиной. Вот ключевой вопрос, насколько как дальше офис Зеленского и сам Зеленский сможет этим воспользоваться.
Вот это я хотел спросить.
Пока дата визита непонятна, и вообще есть открытый вопрос, а нужен ли, например, визит Зеленского во время избирательной кампании? Потому что мне кажется, что все-таки лучше бы такие визиты делать в начале каденции, а не в разгар избирательной кампании, потому что это стопроцентно сразу же будет проинтерпретировано всеми сторонами, ну, как они хотят, да, то есть стороны будут пытаться перетянуть тут Зеленского на одну из своих сторон, потому что, ну, мне кажется, что в Соединенных Штатах Америки сейчас заметно такое вот противостояние между демократами и республиканцами, знаете, как уже никто его, как если ментальная холодная война, я не знаю, можно так даже это назвать, то, что мы с вами наблюдали в контексте даже вот этих последнего выступления Трампа, посланию, которое он делал в Конгрессе.
Андрей Владимирович, как считаете, Зеленскому стоит до выборов ехать в Вашингтон? Вообще пригласят ли его до выборов в Вашингтон вообще-то так?
Я думаю, как раз ему ничего не угрожает, потому что, несмотря на войну, невероятно, ну, конечно, коллега правильно напомнил, что происходило во время обращения Трампа к Конгрессу, когда он отказался пожать руку Пелози, а та буквально разорвала его речь, чуть ли ему не физиономию бросила. Но на этом фоне поразительное единство в отношении Украины. Они каждый доказывает, что он больше сделал для противостояния российской агрессии. Вот я убежден, что сейчас уникальная возможность получить статус Major Non-NATO Ally, главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Это тот статус, которым обладают такие государства, как Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия, Новая Зеландия. Ведь прежняя власть ставила такой вопрос. И более того, с мая прошлого года в Палате представителей находится на рассмотрении законопроект о предоставлении такого статуса. Я боюсь, что сегодняшняя власть, она не отважится просто заявить о желании получения такого статуса по многим причинам. Ну, хотя бы потому, что господин Ермак не разрешит. Но вот сейчас окно возможностей для получения такого статуса совершенно очевидно. Будет ли Соединенные Штаты защищать? Ну, так же, как с Украиной. Воевать не будут. Ни Белоруссия, ни Украина, ни член НАТО. И воевать они будут за Прибалтику. Это они заявили совершенно твердо. Так же, как заявили, что не допустят поглощения Китаем Тайваня. Сейчас очень жесткая позиция противостояния ревизионистским планам Китая и России. Она отражена в последних, утвержденных в конце прошлого года доктринах национальной безопасности, военной доктрине. Собственно, все заявления Помпео – это первая такая иллюстрация нового подхода. Но существует громадный спектр возможностей доставить неприятности России и в экономической сфере, и в какой угодно. И здесь я так бы просто Помпео не бросался словами.
Это программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Мы беседуем о поездке государственного секретаря Майка Помпео по постсоветскому пространству. Гости программы политолог Алексей Якубин и с нами из Вашингтона. Вашингтона, политолог Андрей Пиантковский. А сейчас мы еще в нашу программу приглашаем политолога Дасыма Сатпаева. Он к нам присоединится из Алматы. Хотелось бы вас, конечно, спросить о том, что происходило в Центральной Азии. Потому что тоже такой беспрецедентный визит в Центральную Азию. Не так часто государственные секретари посещают Казахстан и Узбекистан, тем более обе страны вместе. Эти визиты, скажем так, стали уже, мне кажется, частью такой политической истории, когда достаточно часто руководители американского внешнеполитического ведомства приезжали в ваш регион. Вот новый визит. Вы видите какое-то различие с прошлым?
Дональд Трамп все годы своего президентства активно, демонстративно как бы разрушал внешнеполитические инициативы Барака Обамы. Но вот что касается Центральной Азии, то вот этот формат C5+1, то есть 5 стран Центральной Азии и США, который был придуман в последние годы президентства Барака Обамы, этот формат он не тронул. И Майк Помпео, кстати, приехал, получается, на уже подготовленную почву. В Центральную Азию это может быть связано с тем, что у администрации Дональда Трампа, в принципе, сейчас нет другой альтернативы. Как поддерживать отношения со всем регионом, со всеми 5 странами Центральной Азии на фоне активизации, очень мощной активизации Китая в регионе, в первую очередь в экономической сфере, ну и, естественно, и попыток России сохранить здесь свое влияние в военно-политическом сегменте. Поэтому неудивительно, что этот визит все-таки для Майка Помпео был ключевым, в первую очередь, с точки зрения посещения Узбекистана, где вот этот проводился встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии, вот госсекретаря в рамках формата C5+1. Понятно то, что визит в Казахстан тоже для него был важен. Все-таки Узбекистан и Казахстан – это ключевые государства Центральной Азии. Традиционно именно Казахстан, например, был ключевым стратегическим партнером США в течение многих и многих лет. Здесь тоже нет ничего удивительного, потому что крупнейшие американские инвестиции, которые приходили в целом даже на постсоветское пространство, я не говорю только про Центральную Азию, они приходили в Казахстан в том числе. 45 миллиардов долларов вложили американские компании за эти годы независимости, в основном нефтегазовый сектор. Понятно, что сейчас Казахстан интересен для США – в плане полутранзита власти, я ее так называю, то есть наличие двух центров власти, Назарбаева, первого президента и нынешнего президента Токаева, даже внутри Казахстана сейчас вызывает очень много дискуссий. Ну и немаловажный момент, это все-таки то, как Казахстан будет, ну, с учетом гипотетически, естественно, когда рано или поздно произойдет окончательный уход Назарбаева с политической сцены, как после Назарбаева Казахстан будет себя позиционировать на внешнеполитическом пространстве, в каком направлении он пойдет.
Скажите, все-таки вот этой позиции Казахстана и Узбекистана, вот все-таки если говорить о защите суверенитета, Соединенные Штаты от кого в большей степени защищают сейчас Казахстан и Узбекистан, кстати, и другие страны Центральной Азии, от России или от Китая?
Знаете, вот я хотел бы отметить, то, что, скорее всего, все-таки США сейчас больше беспокоит не сколько российский фактор, потому что он в Центральной Азии постепенно все-таки сокращается. И вот это наблюдая интересный момент, когда, например, если брать тот же самый Казахстан, внутри Казахстана есть две мощные волны – антикитайские и антироссийские настроения. Антироссийские настроения, в принципе, они возникли после 2014 года, именно, кстати, в связи с событиями в Украине. И потом создание Евразийского экономического союза внутри Казахстана, участие казахоязычного социума вызвало очень мощный негативный процесс, и до сих пор он продолжается. Да? Вот. Но вот я думаю, что вот активизация Китая, в том числе и в Казахстане, за последние годы Китай тоже инвестировал очень серьезные деньги. Вот проект, например, создание 50 новых предприятий на территории Казахстана с участием Китая в масштаб инвестиций где-то 28 миллиардов долларов. Внутри Казахстана тоже вызвало очень много, скажем так, вопросов, на каких условиях это все будет делаться. В экономическом сегменте Китай сейчас является игроком номер один. А там, где экономика, рано или поздно будет политика. Потому что уже с Таджикистаном Китай проводит военные учения, уже Китай сейчас активно помогает Таджикистану создавать пограничные посты на границе с Афганистаном. То есть мы видим уже и военно-политическую активность Китая в регионе. Что касается России, здесь не все так просто, потому что у России в Центральной Азии формально вроде бы как бы есть партнеры, там Кыргызстан очень сильно пророссийские настроения, но даже с Таджикистаном, который как бы сильно зависит от России, тоже не все так гладко и просто. Поэтому Россия здесь постепенно теряет, мне кажется, все-таки определенную сферу влияния, и в том числе с точки зрения сокращения русскоязычного поля.
Хотел бы все-таки понять, вот для Украины это хорошо, что весь этот визит в Киев был вписан в такой большое турне постсоветское, что Украина вдруг опять как бы оказалась неожиданно для себя в контексте Советского Союза, то, что мы говорим, бывшего. То, что мы говорим, это вот такие большие проблемы постсоветской политики, что мы обсуждали с Кириллом Сатпаевым.
Скажем так, я думаю, что тут играет действительно один из факторов, это фактор России. Все-таки, мне кажется, стоит понимать, что этот визит, который был, получается, да, вот эти страны вокруг России, которые имеют свои отношения с Россией, сложности, проблемы, например, в ту же Белоруссию этот визит совпал, ну, скажем так, обострением отношений между Минском и Москвой, да, по поводу нефти. То есть для США, получается, для Госдепартамента Украина рассматривается в вопросах с Россией. Возможно, это действительно тут есть нюанс, да, насколько нам бы этого хотелось, чтобы мы нас рассматривали отдельно или все-таки в контексте России. С другой стороны, мне кажется, что тут еще есть один интересный нюанс, который у нас как-то меньше поднимается, но мне кажется, он также влияет на всю вот эту историю в контексте нашей страны. Вот то, что сейчас Соединенные Штаты Америки делают в Израиле. Я имею в виду большая сделка, да, то, что Трамп предложил Израилю, и ситуация с территориями. То есть Соединенные Штаты Америки, получается, вот этим предложением они перечеркнули некоторые нюансы, связанные с резолюциями Организации Объединенных Наций.
Андрей Андреевич, а вот я хотел вас спросить, знаете о чем? О том, как для Владимира Путина такое большое турне американского госсекретаря, когда действительно охватывается не только Киев, который как бы традиционный союзник Вашингтона, но и Минск, и Нур-Султан, и Ташкент, а это все страны, на которые Россия рассчитывает, по крайней мере, предпринимает огромные усилия, чтобы Белоруссию удержать, чтобы Казахстан после транзита был более пророссийский. Кстати говоря, ведь с Узбекистаном вообще ситуация, когда Узбекистан после смерти президента Ислама Каримова — это страна, которая в большей степени сейчас ориентируется на Москву, чем когда был жив первый президент Узбекистана.
Относительно Беларуси, я думаю, что в Кремле просто в бешенстве. В отношении Лукашенко обсуждаются самые серьезные меры. Но в целом Помпео впервые, это было первое представление новой доктрины внешнеполитической безопасности в Соединенных Штатах. Вот у меня здесь на планшетке статья в февральском номере Foreign Affairs. Американцы пришли к выводу, что мир возвращается в классическую эпоху противостояния великих держав. В нашем случае это тройка: Соединенные Штаты, Россия и Китай. Прошедшие 30 лет американские доктрины были заполнены какими-то рассуждениями о том, что теперь все мы как бы друзья. Настоящие враги – это глобальное потепление, народный терроризм, распространение и так далее. И вот это путешествие, я и читал эту статью, и как раз во время визита Помпео была просто иллюстрация всех этих тезисов. Он никогда не был так откровенен. Да, мы противостоим вызову России и Китая. Везде это сопровождалось какими-то заявлениями о конструктивных. Вот за последние 30 лет я, наверное, 30 раз принимал участие в различных международных конференциях на тему «Engaging Russia», как нам вовлечение России и так далее. При Обаме господствовала концепция «большая двойка», такого совместного кондоминиума Китая и США. Все это отброшено. Классическое, грубое, зримое противостояние крупных держав. И цели противостояния тоже обозначены. Они оборонительные. Не дать России военным путем захватить Прибалтику и не дать Китаю военным путем захватить Тайвань. И Украина, она и Белоруссия вписываются вот в этот прибалтийский фронт, что если уступить Украину и Белоруссию, то это следующий шаг Прибалтики и так далее. То есть для Москвы это презентация совершенно нового подхода. И уже замолчал Трамп своими объяснениями к любви к Путину. Пожалуй, последняя отрыжка этого подхода был его совет к Зеленскому: пойдите к Путину и договоритесь о нем. В Киеве Помпео говорил совершенно о другом.
А как вообще быть гражданином страны, который становится заложником этой новой концепции? Ведь не секрет, что в этой ситуации Украина просто оказывается заложником.
Давайте говорить. Это такая идея буферизации Украины. Мне кажется, что Киеву эту идею нужно использовать в своих интересах. Вот как, возможно, в свое время делали Финляндия или Австрия. Насколько Киев это возможно воспользоваться, вот нам покажет, наверное, ближайшее будущее. То есть постараться использовать позитивы, которые есть сейчас, есть возможно получить от двухпартийной поддержки, от, скажем так, внимания Соединенных Штатов Америки к Киеву, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, мне кажется, пытаться четче понимать, какие есть линии, которые Киев готов продвигать, возможно, даже вопреки взглядам из Вашингтона. Потому что так устроено мировое политическое поле, что все интересы стран не могут сочетаться всегда, да, то есть есть всегда противоречия. И это, возможно, будет для Киева достаточно сложно. Хотя вот эта история, мне кажется, последняя в контексте импичмента Трампа показала, что Киев умеет играть между огнями, когда, казалось бы, ну, и за огня, да, в полумя, да, и тут история вроде бы выглядела как такой абсолютный цуцванг.
Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Полин. Хочу поблагодарить всех ее участников, политолога Алексея Якубина, политолога Андрея Пьянковского и политолога Досыма Сатпаева, которые говорили с нами об итогах постсоветского турне государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Я прощаюсь с вами, господа, всего доброго, желаю удачи и до следующих встреч.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделают богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.